Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» открылась выставка к столетию со дня кончины Толстого «Век без Толстого». И сегодня я пришла в музей для того, чтобы поговорить с заведующей Людмилой Алексеевной Чесновой и научным сотрудником музея Ольгой Германовной Гребневой, нашими частыми гостями. Здравствуйте, Ольга Германовна, здравствуйте, Людмила Алексеевна.
Здравствуйте.
Как собиралась эта выставка? Мне кажется, это очень сложно, если вспомнить, что вроде бы Лев Николаевич, по первому взгляду, по крайней мере, по первому ощущению, к Уралу не имеет никакого отношения.
Ну, действительно, он у нас никогда не бывал на Урале, но он был знаком с нашим мэтром, с нашим писателем Дмитрием Наргисовичем Маминым-Сибиряком. И вот когда была перепись населения в Москве, в это время Мамин был в Москве, он попал в группу вместе со Львом Николаевичем. И они обходили по домам, и есть воспоминания об этом, как Толстой угощал конфетками детишек, так, чтобы никто не видел. Вот. И поэтому мы его считаем еще своим, потому что вот он занял место, его портрет Толстого занял место в нашей экспозиции. Вы видите, что вот рама такая с дырочками. То есть она вот, этот портрет Толстого в раме родной. То есть вот в такой раме висел он у Мамина Сибиряка. Видимо, Дмитрий Наргисович, вот памятуя, что он был знаком лично с Львом Николаевичем, повесил этот портрет у себя на квартире.
А чей портрет?
Портрет очень интересный. Хазин, вот здесь вот стоит фамилия художника. Это было модно делать такие портреты.
Очень на фотографию похож.
По нему...
Это типографский оттиск.
Это типографский оттиск, но интересен он тем, что по нему, по блузе и по бороде идет текст Крейцеровой, одной из глав Крейцеровой сонаты.
А, то есть, вот смотри, подойдите блузок, поближе.
Да, вот
сейчас
поближе
вижу,
подойдите.
Посмотрите. Да, действительно, горизонтально, вот и борода причем, да, ведь? И борода, и волосы, да, все в буквах.
Угу. Вот, это 13-я, по-моему, глава Крейцеровой сонаты. Ну, нам очень нравится этот портрет, во-первых, потому что он имеет отношение непосредственное к Мамину Сибиряку, он его видел. И когда мы делали эту экспозицию, можно было заменить раму, но мы сошлись в едином мнении с художниками, что мы оставим ее такой, какой она есть, вот какой она была.
Вообще ведь надо сказать, что, наверное, среди русских писателей нет ни одного, чьих портретов, фотографий, киносъемок, записи существовало бы столько, сколько Льва Николаевича Толстого. То есть он застал вот этот век папарацци, фактически был первым человеком, за кем папарацци так гонялись,
бегали. Вот, ну, мне еще хочется сказать, вот когда мы портрет этот повесили в экспозицию, нашли ему место в нашей экспозиции, и сложился так кусок экскурсии, на котором мы говорим, это, то случилась странная вещь. К нам в музей принесли портрет Горького, выполненный в такой же технике. То есть по портрету Алексея Максимовича Горького был написан рассказ Мальва. Поэтому у нас сейчас...
Ну, тоже того же художника? Или это просто такой модный стиль?
Это
был?
Модный был стиль, видимо, того времени. Угу. Художника я, честно говоря, не помню. Но вот портрет у нас такой... Есть в фондах еще. Ну, а в нашей экспозиции он занимает почетное место, и хорошая легенда вот существует. Поэтому мы всегда об этом рассказываем. Вот. Места у нас для экспозиции особенно нет, поэтому она у нас растянута на 3 зала, как бы. Вот начинать мы будем здесь обычную экскурсию. Вот с портрета Льва Николаевича. Выставка наша называется «100 лет. Век без Толстого». Вот, и отсюда, от портрета, мы перейдем к витринкам, которые находятся в большом зале.
Пойдемте.
Ну, мы прошли. Здесь можно видеть скульптуру Камбарова «Лев Толстой».
Деревянная скульптура.
Да, выполнена в дереве. Это из фондов Музея писателей Урала.
А какого года? Это советского
Нет,
времени?
Да, советского времени. Да. У нас еще в коллекции есть его работы, бюсты Мамина, Сибиряка, Пушкина. Вот. И здесь можно видеть, скажем, картину современной художницы Кати Дерун «Лев Толстой на пашне.
Ну, ни Льва Толстого, ни пашни тут.
Да, разглядеть она очень художница сложно. Абстракционистка.
Абстракционизм, да.
И для тех, кто хотел бы видеть, так сказать, источник вдохновения, можно копию. Да, работа Репина «Лев Толстой на пашне», классическая работа.
Вообще это уже такой вот архетип русский.
Да.
Граф, пашущий на белых лошадках, выходящий на пашню, это уже сознание.
Да, если говорить о Льве Толстом, это просто, ну, если мы говорим, гениальный писатель, да, но надо помнить, что он обладал мощной энергией, энергией духовной, энергией физической. И вот он пахал не для того, чтобы кому-то что-то доказать, он пахал для того, чтобы кому-то помочь, и он обладал огромной физической энергией. И труд для него, физический или умственный, это было на одной, так сказать, ну, на одной линии, да, он не пренебрегал никаким трудом. И вот сейчас это даже полезно, потому что вот сейчас, когда идет расслоение конкретно общества, мы возвращаемся к чему-то назад, в худшем смысле, да, то вот фигура Толстого, она как раз указывает на то, что человек может одновременно заниматься и физическим трудом, и умственным. И вот знаменитая картина того же Репина, да, Лев Толстой пишет вот в этой знаменитой комнате под сводами, и здесь же висят рабочие инструменты для того, чтобы косить траву. И если обратиться к его письмам, что мы там найдем? Что он косил и получал от этого удовольствие. Выходя рано поутру, вот, он любил природу, любовался природой, и крестьянский труд был ему в радость. То есть все, что он делал, от всего он получал удовольствие. Это можно найти в его письмах. А не, он работал не потому, чтобы кому-то что-то доказать. Это был не тот человек. Здесь же мы представили труды и фотографии деятелей нашего уральского толстовского общества. Вот они изучают его философию, и здесь представлены их работы. Кроме того, диск. Вот мало кто, оказывается, из молодежи знает, что есть живой голос Толстого. Мы можем услышать, потому что сохранилось... Это записи 908-9 годов, ему подарили вот этот прибор Эдисона, да, и он фрагменты писем, фрагменты каких-то обращений надиктовал, и это распечатано, и вот можно услышать голос Толстого. Затем вот в нашем городе есть бюст Толстого, он поставлен в парке Маяковского.
Ну, это там аллея писателей. Там,
аллея
там
писателей, слава богу, там есть. Да.
Вот муравейное братство.
Муравейное братство. Инициатива о создании такого детского, значит, общества исходила от нынешнего директора музея «Ясная Полена», праправнука Льва Николаевича Владимира Ильича Толстого. Вот его здесь фотография можно видеть. В 22 регионах существует вот эта общественная детская организация, и они выезжают в Ясную Поляну, у них и экскурсии проводятся, и театральные фестивали, они изучают творчество Льва Николаевича Толстого, причем это объединяются дети, сами занимающиеся литературным творчеством.
Вы расскажите, почему так называется?
А это исходит от знаменитой вот идеи старшего брата Льва Николаевича, Николая, что вот это муравейное братство позволит, ну, объединиться добрым людям и на земле воцариться, в общем, мир, спокойствие,
то есть
процветание.
Это из детства Толстого.
Да, то есть это утопическая идея вот о зеленой палочке, на которой написаны волшебные слова. И не случайно вот могила Толстого находится в Ясной Поляне, именно в том месте, где любили играть братья Толстые, и по легенде, где, значит, находится вот эта зеленая палочка волшебная, которая осчастливит все человечество, если кратко говорить.
Ну, когда дети приезжают туда, то у них там целая программа. Да. Во-первых, они работают в парке, они чистят парк, они занимаются трудом. Вот здесь на фотографии их видно. Там есть ферма коневодческая, они ездят верхом, они делают спектакли какие-то, они ездят на экскурсии. То есть целая программа существует.
И спортивные состязания у них проходят.
Очень. И вот у них даже есть своя форма. Вот вы догадались, например, что это изображено на шапочке?
Но это муравей, по-моему.
Да, вот мы долго не могли понять, что это такое. Это, оказывается, муравей стилизованный, да.
Он и футболки у него, да?
Футболки, а тоже с эмблемой. Вот такая вот газета «Муравьиное братство». Ну, нам было приятно узнать, что это есть в городе. И в школа, в которой они занимаются, вместе с преподавателем Жуковым Евгением Александровичем.
Ну, вот готовя эту выставку, мы, конечно, обратились к нашим фондам, к нашей научной библиотеке, и нам хотелось показать редкие издания книг Льва Николаевича, книг о нем. Есть у нас на выставке прижизненные издания Толстого, вот из собрания его сочинений 1889 года, педагогические статьи и знаменитая его трилогия «Детство, отрочество, юность». Есть рукописная Крейцерова соната, то есть когда вот эта повесть была запрещена царской цензурой, она распространялась в списках, и впервые она была опубликована в Берлине, в Женеве, затем понадобилась жене писателя Софье Андреевне ехать в Петербург, встречаться с императором Александром III, чтобы получить разрешение на публикацию этой вещи. И вот такой редкий экспонат в фондах нашего музея.
То есть сам издат фактически.
Сам издат, да. То есть распространяли либо вот рукописно, да, либо на гектографе. Здесь же открытки толстовского времени, и, конечно, тема сама собой возникает «Толстой и художники». То есть все знаменитые русские художники, кого только мы не вспомним, писали Толстого. Это и Крамской, и Репин, друживший с ним на протяжении 30 лет, и Николай Ге, и Леонид Пастернак, ну, в общем, Серов и так далее. То есть они писали и Толстого, и его окружение, близких. И вот портреты Толстого из фондов нашего музея представлены литографии. Знаменитый портрет Крамского. В тот период он его писал, когда Толстой создавал «Анну Каренину». Сейчас, просто спрашивая самых разных людей, ну, читали ли они Толстого, да, и ту же «Войну и мир», как они в школе проходили. Ну, все говорят о том, что, ну, «Войну и мир» в школьные годы – это сложно и так далее, но в советское время мы ведь это читали по обязательной программе. Сейчас, конечно, время не то. Этот объем просто, как сказать, не каждому
доступен. Вот сейчас какое поколение уже растет, кто читает Льва Толстого, вот в каких-нибудь этих, знаете, брошюрках?
Да, в пересказе, в вольном пересказе.
С иностранцев, да?
Еще бы с иностранного, это уж совсем хорошо. Но читать эту вещь надо хотя бы потому, что она приближает к нам вот то историческое время. То есть война 1812 года. Любое вот художественное произведение, созданное на какой-то исторической основе, ну, тот же Дюма возьмите. Вот мы эпоху того же Луи XIV, да, воспринимать начинаем в красках благодаря тому же Дюма, его «Трем мушкетерам» и прочее. Или вот времена Иоанна Грозного, согласитесь, как бы приближаются и оживают благодаря роману, маленькому роману того же Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный» и так далее. Все равно Толстой, он остался в истории, в мировой культуре в целом и так далее. Но даже Анна Каренина возьмите. Он создал образ, о котором мечтает воплотить на сцене, на экране любая знаменитость мировая, любая актриса. И если посмотреть на экранизацию этого романа, то ведь чаще его экранизировали на Западе. Вспомнить, да. Вивьен Ли, Грета Гарбо там, и прочее. Софи Марсо та же и так далее. То есть,
на Западе сейчас эта юбилейная дата, 100 лет со дня более смерти,
пышно,
гораздо
наверное,
шире.
Вот,
да, там
вот,
конференции,
вот. К сожалению. Но это о состоянии, общем состоянии нашей культуры, наверное, говорит. И не в нашу пользу, к сожалению.
Вот давайте посмотрим эту книгу вместе.
Что это? Значит, это современное издание?
Да, это современное издание «Войны и мира». Оля, полистай, пожалуйста.
Да, серия «Библиотека великих писателей». Угу. Но на что мы хотим обратить внимание? Иллюстрации Апсита. То есть это не современный художник. Вот для этого издания взяли иллюстрации начала века. Вот. И здесь же на выставке здесь же на выставке. Представлено оригинальное издание с иллюстрациями Апсида, то есть оно вышло в 1912 году. Вот посмотрим.
Да? Вот давайте я несколько слов скажу об Апсиде. Александр Петрович Апсид или Апсидис латыш. Российский, латвийский художник. Он учился в Петербурге, участвовал в Московском художественном кружке и делал работы, иллюстрировал произведения Толстого, Чехова, Лескова, Горького. И, значит, целую серию сделал вот рисунков к Толстому. И вот сейчас мы смотрим современное издание, выпускали книгу, но она совершенно свеженькая, вот с его иллюстрациями выпустили. А иллюстрации эти – редкость большая. Вот мы сейчас вам покажем саму книгу старую. Давай, Оля, покажи из этого. Которую нам передала Белинка. Вот «Война и мир» тоже совершенно с этими иллюстрациями. Ну, посмотрите, вот как, видите, как выполнены.
Апсида. Да. Угу. Это издание очень редкое. 1912-15 год они выходили. И открывались почему «Войной и миром»? Потому что в 912-м столетии войны с Наполеоном отмечали. Вот. И роскошное издание, украшено вот такими металлическими рельефами, то есть 10 томов. Апсид делал иллюстрации вот к «Войне и миру». И, конечно, здесь картонные вот эти вставочки, да, иллюстрации, вот они приклеены.
На паспорту, микролетки, да. Бумагой переложены. Дальше.
Более 200 иллюстраций вот,
да,
в
вот
этом издании.
Да, вот я вам сейчас скажу. Значит, это такая редкость, это единственное иллюстрированное, многотомное, дореволюционное издание произведения Толстого.
То есть, а все 200, остальные были без,
да,
иллюстраций?
243, да, иллюстрации на отдельных листах, множество иллюстраций в тексте.
Ну, замечательно.
Издание «Сытинское». Вот нам посчастливилось, мы стали владельцами вот такой библиотеки, такой книги нашей библиотеки.
Вот из этого десятитомника у нас 3 тома.
Вот даже есть. Культура издания, вот вы чувствуете, вот последняя книга с его же иллюстрациями, и эту можно читать, листать бесконечно, накладка вот эта.
Интересно, как по стоимости вот такие издания? Вот сейчас-то они совершенно неподъемные.
Да, но по стоимости, я думаю, было не очень дорого, потому что сытинские книжки,
они обычно были доступны.
Они были,
да,
доступны. Но вот это вот...
Это, да, очень дорогое издание даже в то время. Сытинский – это вот дешевая
такие
библиотека
для
народа.
Да.
Это эксклюзив.
Да,
и это,
наверное,
малый
и
тираж.
Фактически это сувенирное издание.
Да-да-да, это сувенирное, да, подарочное издание.
Подарочное.
И в малом количестве, это ясно.
Ну, вот Апсид в 1939 году он переселился в Германию, где в 1944 году умер. То есть о нем сведений больше нет, мы вот нашли сегодня. Но это был мастер плаката, у него язык такой лаконичный, агитационный. Ну вот «Войну и мир», однако вот даже вот работаем.
Ну это классические такие,
да,
абсолютно иллюстрации.
Ну мы были просто счастливы, когда получили это в подарок. Это, конечно, удивительное издание, сейчас такого нет и не будет. Вот это очень дорого, но это все равно... Ни в какое сравнение не идет с этим старым изданием. Вот. Еще хотим ваше внимание вот на эту книгу обратить.
47-й том.
Да, 47-й том. Год какой, Оля, это год? Давай вытащим.
Короче говоря, это вот самое полное собрание сочинений Толстого в 90 томах, которое выходило на протяжении 30 лет, начиная с 1928-го, когда отмечали столетие рождения Толстого, по 58-й год. И, конечно, мало у кого оно есть. Оно есть в музее Толстого, естественно. Угу. Тираж, если посмотреть, очень небольшой. И ясно, что вот годы репрессий, годы войны и полное, кто собрал вообще. Угу. Вот, то есть это тоже очень редкое издание.
Вот. Но мы когда его
тираж 10 000 экземпляров.
Мы когда взяли в руки этот том, у нас сразу появилось желание вот эту стену освободить и выложить все. Вот просто. Вот все. Да. Но у нас, к сожалению, один в нашей том библиотеке только. Один да. том. Да. И мы даже стоял, пока вот мы не начали делать выставку, чтобы определить его значимость, какое оно уникальное.
И, к сожалению, сейчас вот нам сказали, что издается в 100 томах Лев Толстой.
Вот я как раз хотела спросить.
На первые тома деньги дал японский профессор.
Да,
то есть, как видимо, дома. По-настоящему богатых людей в России
получается,
нет.
что на все хватает, на яйца Фаберже хватило.
Может, на яйца хватает.
На английские
Фаберже,
футбольные команды хватает.
Да. То есть вот такого уровня, видимо, людей в России может быть и вообще нет.
Да, меценатством у нас пока напряжено.
Да. Либо отношение к Толстому все-таки вот какое-то негативное. Ну, потому что он всю жизнь, в общем-то, боролся против кого? Богатых. Призывая как бы облагораживать пространство вокруг себя, да?
Вот.
Он был неудобен.
Отказ от собственности.
Да, он, в общем-то, да. В принципе, он все равно призывал как бы жить по христианским заповедям.
У нас в выставке есть издание Саблина 1911 года. Вот биография и собрание сочинений. Вы видите, что оно, издание очень
простое,
очень дешевое
выглядит,
да. Но оно было вот издано. Вот наряду с таким золотым изданием было такое простое. И вот еще хочу сказать, летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. Видите, какая толстая книжка. Это, конечно, книга нашего советского времени, так же, как и в литературном наследстве о том Толстого был издан, и в воспоминаниях современников. Это книги, которыми пользуются наши современники по сей день. Но вот
составил
секретарь его
Толстого.
Толстого Гусев.
Это только первый
большой
том.
Труд.
Первый том. Видите, он не доведен до конца.
Вот детство и отрочество. Тоже Апсид, тоже
и
видите.
И тоже издательство Сытина.
Да, русские писатели для детей и юношества. Это нам наша сотрудница принесла из дома такую книгу. И молодой вот Толстой. А вот это последние книги. Оль, давай достанем это вот. Вот самая последняя книга. Это с очерком. Это издание Пушкинского дома. Они дают описание своих архивов. И вот в том числе есть описание архива Льва Николаевича, да.
Фотографии,
да, вот давайте вот просто полистаем. Вот Толстой, значит, фотографии, рукописи. Рукописи, где мы можем увидеть? Только вот в этой книге. Семья. Вот за пианино, вот интересно, это репинская работа.
Толстой, Толстая, Александра
да, за роялем, да, за роялем. Вот, Софья Андреевна, тоже Репин. Репин его сколько лет у него?
30
лет он его писал.
Да, Софья Андреевна, Лев Николаевич пьют чай, причем вот не статичные позы, они не позируют.
Нет.
Фактически как фотография.
Вот можно посмотреть, вот он его пишет на отдыхе. Или вот за рабочим столом. Причем он, видите, как сидит, подогнув одну ногу. То есть он уже не замечал Репина. Он уже входил вот в круг ближнего его окружения. Или вот работа того же Пастернака.
В семейном кругу.
Да, то есть женщины занимаются шитьем, Толстой отдыхает в кресле. То есть тихая семейная обстановка. Если не знать, вот кто изображен, да, что знаменитый писатель, просто вот какая-то бытовая зарисовка, да, в кругу семьи.
Ну, кто?
Здесь же есть альбом «Рисунки русских писателей». Можно видеть, как рисовал Лев Николаевич Толстой.
Это что за рисунки? Иллюстрации какие-то?
Да, это
рисунки?
Иллюстрации к Жюль Верну. Вот дети его вспоминали, что когда отец читал им Жюль Верна, книга была совершенно без рисунков. И детям, видимо, было немножечко скучновато. И Толстой стал делать сам по ходу вот эти иллюстрации, оживляя как бы... чтение. И дети вот очень тепло об этом много лет уже спустя вспоминали в своих мемуарах.
Рисунки-то очень теплые, они такие непрофессиональные очень, а смешные, интересные.
Так что уместно напомнить, что Лев Николаевич был многодетным отцом.
Угу.
Софья Андреевна родила 13 детей. 13
детей, да,
ему.
Да. Ну, все мечтали, как сказать, писать Толстого, лепить Толстого. Они понимали, что на выставке это привлечет в салоне где-то, да, внимание к работе просто так, вот благодаря имени Толстого.
Ну, это но, была такая вот да. уже бренд,
да,
был,
да,
фактически,
да, да,
нынешним
да,
языком,
да.
говоря.
И Толстого на коне сравнивали с кентавром. То есть он, до, он же скончался в возрасте 82 лет.
Да, и, еще две недели, по-моему, до смерти
да,
он
да,
ездил
да,
на
да.
прогулке.
И есть книга вот его последнего секретаря, молодого человека Бирюкова, Булгакова, Булгакова. Вот он вспоминает о вот этих верховых прогулках, когда старый уже Толстой вот, перемахивал через изгороди. То есть вот этот молодой человек понял, насколько молод его дух.
Еще,
да, 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 еще
физически,
да, физически очень сильный человек был. Вот. И это отмечает... Вот эта книга интересна тем, что за Толстым наблюдает вот этот молодой человек и удивляется его энергией молодости.
Вот это план города Екатеринбурга, да?
Да, 1901 год. Мы взяли этот план Екатеринбурга, чтобы пометить на нем, где было предложено увековечить память о Толстом.
Ну вот,
когда вот 10-11 да? год это, да.
А вот предложено кем?
Общественностью города.
Но самое интересное, вот я сейчас не буду говорить, что вот что было предложено. Главный проспект переименовать в проспект Толстого, сквер около оперного театра назвать именем Толстого, поставить бюст писателя в сквере перед оперным театром, в кинотеатре «Колизей» и кинотеатре «Рона» демонстрировался фильм, это действительно было.
Похороны Толстого.
Да, да, это было. Улицу Госпитальную, ныне Добролюбова, переименовать в улицу Толстого и улицу Верх Вознесенскую, ныне улица Тургенева, переименовать в улицу Льва Толстого. Но сейчас я скажу ужасное. Ничего этого сделано не было.
Причем ни тогда, ни при советской
власти. Сейчас у нас нет улицы Льва Толстого. У нас вот есть Алексея Толстого. В январе 1908-го Лев Толстой получил в подарок от Томаса Эдисона звукозаписывающий аппарат, фонограф. Писатель решил использовать его прежде всего для диктовки ответов на письма. Он говорил, что иногда ему хочется, прочтя письмо, сейчас же под свежим впечатлением ответить на него, а сказать ответ в фонограф легче и скорее, чем писать его на бумаге. Так до нас дошли некоторые письма Толстого не только в письменном, но и в звуковом варианте. Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата почти 100 лет назад, недостаточно отчетливы, но сквозь посторонние шумы, которые время наслоило на них, мы все же слышим не только слова писателя, но и интонации голоса, передающие его чувства – удивление, негодование, сочувствие.
Спасибо, ребята. Выходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелите. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будет.
Ну вот это обращение Толстого к детям, да, к детям. Ну, к сожалению, качество записи, конечно, оставляет желать лучшего. Это неудивительно. Записи уже больше 100 лет. Людмила Алексеевна, расскажите, как будет работать ваша выставка, до какого числа и в какое время можно приходить?
Ну, открыта будет она 19 ноября в 17 часов.
Это официальное такое
открытие? Это официальное
открытие,
да. Вот. А работать выставка будет, как музей работает, выходное воскресенье, все дни недели мы работаем. С 11 до 5 для посетителей, и работать мы будем до 10, наверное, да, декабря.